Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Прыжки шестом – одна из самых неординарных дисциплин королевы спорта – легкой атлетики. Мировым рекордом в данном виде спорта является прыжок высотой 6,23 метра. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о правилах на соревнованиях, как проходят тренировки прыгуна шестом и как спортсмены подбирают свой инвентарь. Добрый день! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях чемпион Беларуси по прыжкам шестом Матвей Волков. Матвей, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, вообще, начнем с такого общего вопроса. В чем суть данной спортивной дисциплины? Вот какая задача стоит перед спортсменом, когда он выходит на площадку?
Вообще, на самом деле, это, наверное, один из самых простейших видов спорта, где, по сути, главной задачей является преодолеть планку на определенной высоте. Прыгнул, не прыгнул. Вот и все, собственно говоря.
Но в целом механика же такая, что еще есть такой элемент, как разбег. Нужно оттолкнуться, нужно прыгнуть.
Да, но в совокупности как бы все это выходит к тому, что у тебя стоит одна задача – просто преодолеть высоту. Разумеется, что нельзя забывать о правильном исполнении разбега, о правильном входе на шест, о правильном несении шеста. Об этом ни о чем нельзя забывать, но тем не менее задача одна – преодолеть высоту.
А высоту сам заявляет спортсмен перед прыжком.
У нас существует регламент высот, то есть, условно говоря, 4,60, 4,70, 4,80 и так далее, да, по 10 сантиметров, например, регламент. И вот, исходя из этого регламента, ты можешь заявить какую-то высоту. Например, если начальная высота у всех там 4,60, да, то ты можешь посидеть, подождать и начать 5 метров, если позволяет регламент. Можно начать вообще хоть мировой рекорд, если все заканчивают, и высота мимо регламента, да, то есть не прописан вот этот подъем там по 2, по 3 сантиметра. Когда все заканчивают, можешь ставить любую высоту вообще, какую угодно, хоть 7 метров, если, конечно, стоя хватает.
Ты спортсмен в третьем поколении. Папа Константин Волков, призер Олимпийских игр. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как эта, скажем так, семейная связь со спортом повлияла на твою жизнь, на твой путь, на твою карьеру?
Ну, я думаю, что все-таки радикально повлияло, потому как, если бы не отец, вероятно, я бы не занимался прыжками шестом, потому что достаточно неординарный вид спорта такой, не обладающий широкой популярностью, скажем так. Хотя, казалось бы, очень интересно смотреть, как человек преодолевает высоту, равную третьему этажу вот какой-то новостройки, да, современной.
Очень зрелищно, да,
очень зрелищно, особенно если ты смотришь это вживую, это выглядит вообще, то есть, как очень крутое цирковое представление. Такой эдакий цирк дю солей, скажем так. Да, и, конечно, мой отец, мой дед занимались прыжками шестом. Мой дед вообще был самым крутым тренером в Советском Союзе по массовости и по результативности его учеников. Вот, и поэтому, конечно, это очень сильно повлияло. Я вдохновился прыжками своего отца, его достижениями. И вот, соответственно, уже какой, 13-й год пошел, как я прыгаю шестом.
Вообще, это всегда очень интересно слушать, скажем так, о пути профессионального спортсмена, но потому что всегда же идет речь о том, что нужно начинать в раннем возрасте, там, фигурное катание, условно говоря, с 3 лет, ну и так далее. И, ну, ребенок же в таком возрасте осознанно выбрать что-то не может. И получается, ну, и как я понимаю, куда родители направят, так и пойдет дальше.
Смотрите, тут все проще, на самом деле. Это связано вообще с детской психологией, да, то есть ребенок не может логически мыслить, там, до, скажем, 16 лет, да, условно говоря. До этого такое наглядно-действенное какое-то мышление, такое более играющее. То есть говорят, что лучшее обучение для ребенка – это игра, правильно? И когда вы отдаете, направляете своего ребенка в спорт, он играет этим спортом, вы понимаете? И вот эта игра, она как раз длится до переходного возраста. И вот в переходном возрасте тот, кто не смог перейти на новую волну, да, своего мышления в спорте, тот, к сожалению, сгорает. То есть много очень таких случаев, когда вроде бы ребенок идет очень, очень широко, так высоко, красиво, да, скажем, ну, играючи. А наступает переходный возраст, и ребенок ломается. Все это связано с тем, что вот именно вот эта вот стадия от игры уже к работе, да, как бы я все-таки работаю спортсменом, многие ломаются в этот период. У меня тоже было это, но я вот как-то пережил это, и вот сейчас вот, соответственно, общаюсь с вами, сижу.
Плюс в подростковом возрасте появляются уже другие интересы, скажем так, первая влюбленность, какие-то предметы могут начать нравиться в школе, уже можно немножечко свернуть на другую дорогу.
Да, и не всегда положительную дорогу.
Это да. Скажи, пожалуйста, как проходят твои тренировки?
Все начинается с разминки. Разминка всему голова. Лучше хорошо размяться, чем сделать такую неуклюжую, куцую тренировку, скажем так, потому что разминка, от разминки идет вообще все направление тренировки. Если ты хорошо размялся, если ты хорошо подготовил свои мышцы, то ты можешь хорошо потренироваться. А если тебе не получилось подготовить, разогреть свои мышцы, то можно просто травмироваться. Вот поэтому всегда начинаем с очень тщательной, хорошей разминки. После чего идет основная часть, в зависимости от периода, если это период сезона соревновательного, то потом идут какие-то прыжки, либо очень интенсивные спринтерские упражнения, да, ну спринт, это быстрый бег. И, соответственно, потом уже завершающая часть тренировки, это, как правило, растяжка, легкий такой заминочный бег, еще что-то. А если это подготовительный период, как сейчас, весна-осень, когда мы готовимся к летнему сезону, либо же зимнему, сейчас мы готовимся к летнему сезону, после разминки начинается либо штанга, либо какие-то длинные отрезки бега, да, там 150, 200, 300, 400 метров, в зависимости от задач, которые стоит на эту тренировку. Вот, но, в общем, разминка – основная часть и, соответственно, завершение в виде заминки, так называемой.
Правильно понимаю, что вообще у прыгуна шестом разные, скажем так, физические дисциплины должны входить. То есть вы должны правильно бегать, у вас должна быть хорошая растяжка и гимнастические какие-то навыки.
Да, вы все правильно понимаешь. Прыгун шестом – это очень многофункциональный атлет. Не такой, разумеется, многофункциональный, как многоборец. Но прыгун шестом, хороший прыгун шестом, должен сочетать в себе очень много качеств. Это в первую очередь быстрый бег, потому как без быстрого бега, без хорошего разбега не получится прыжка. Это элементарная физика. И, во-вторых, конечно же, сила твоих рук, сила твоего кора, которая тоже определяет то, как ты будешь себя чувствовать на шесте. И вот если ты сумел в себе сочетать вот эти два качества, сильная гимнастика, мы это называем, ну, вот все, что связано с верхней частью тела, и хороший спринт, ну, то есть быстрый бег, да, то ты, соответственно, становишься хорошим прыгуном. А если у тебя какое-то звено западает, то, увы, ты не хороший прыгун шестом.
Помимо вот физических данных спортсмена, у вас же есть еще инвентарь. Как вы его подбираете и может ли шесть сломаться?
Смотрите, инвентарь подбирается соразмерно скорости спортсмена, во-первых, и его весу. То есть, условно, он шест вообще измеряется в фунтах, потому что шесты начали производить в Соединенных Штатах, и вот до сих пор такая тенденция сохраняется, что шесты измеряются в фунтах. И вот по весу, по скорости подбирают, соответственно, под атлета шест. А по поводу того, может ли он сломаться, разумеется, тут тоже бывает брак, хотя это очень высококвалифицированный такой снаряд, который вообще делают из оплетки для космических кораблей, то есть покупают на космических вот этих вот базах, да, там, как это, в общем, забыл я название, покупают оплетку космических кораблей из фибергласса и делают, соответственно, шесты.
Но падать, я так понимаю, если все-таки летишь, шест ломается, ничего страшного, потому что вы падаете на маты.
Смотря как он ломается. То есть бывает так, что он ломается, и настолько сильная вибрация, что у людей ломаются кости, рвутся связки в руках. Да.
Еще высота такая.
Представьте, что вы берете алюминиевую, ну не алюминиевую, а просто арматурину, и со всей силы ей бьете по асфальту. То есть вот такая же вибрация, только примерно раза в три сильнее. Вам прилетает в руку, иногда там еще в ногу бывает шест как-то отлетает. И бывает еще падаешь на дорожку при этом. Ну, конечно, чаще за счет инерции, которую ты набрал на разбеге, улетаешь на маты. То есть в этом плане никто себе шеи, наверное, еще не ломал при поломке шестов. Но вибрация, которая создается при поломке шеста, да, она очень ощутима и неприятна.
Отсюда вытекает вопрос, как не сорваться с шеста, как правильно рассчитать все, чтобы мягкое приземление было.
Здесь нам на помощь приходит изолента, изоляционная лента, просто которая сделана не из вот этой вот гладкая, да, которая синяя, там желтая, красная, а черная, которая сделана из хлопка. Ну, такая, редко вы ее встречаете, но тем не менее такая тоже есть, которая пропитана то ли мазутом, то ли еще чем-то очень таким черным, липким. И вот ты используешь еще дополнительно клеол с бензином, который является растворителем. Он все это дело растворяет, оттуда выделяется вот этот вот клей, который содержится в изоленте. Соответственно, приклеиваешь себя со всей силы и бежишь уже, сломя голову, в этот шест. И, в общем-то, ничего с тобой не будет. Некоторые используют еще магнезию. Тальк, по сути говоря, который убирает просто влагу из твоей руки, но дополнительно на шест наматывают какой-то тейп. В основном это просто медицинская лента, которая продается в аптеках. Вот.
Мы немножечко затронули уже эту тему, когда говорили про подростковый период. но уже во взрослой жизни. Да, даже если можно уже раз затронули, то и развить немножечко тему подросткового периода. Как справляешься ты с профессиональным выгоранием, если оно у тебя, конечно, было в жизни?
Да, вот в основном, конечно же, это было в подростковый период, когда у тебя появляются какие-то другие интересы, повторюсь, иногда нездоровые интересы, и вроде бы как ты понимаешь где-то, да, на подкорке, что тебе этого делать не надо, но твоя вот эта вот бушующая натура во время подросткового возраста говорит тебе об обратном, мол, тебе это не надо, попробуй вот это. И отсюда появляются вот эти вот выгорания, какие-то состояния, когда да, мне это все не надо и так далее. И тут вот меня спасала мама, которая медицинский психолог. Вот сейчас она работает спортивным психологом в национальной команде по плаванию. И вот она мне здорово помогла в этот период. Сейчас такие состояния встречаются реже намного. Но бывает такое, что во время вот как раз подготовительного периода ты выходишь на такие пиковые нагрузки, которые просто истощают твою нервную систему. И лучшим вариантом, который спасет тебя вот от этого состояния, будет просто сменить немножечко род своей деятельности, по сути говоря. Если ты вот прыгаешь шестом, пойти там и сходить куда-нибудь в поход, например, по реке на 3-4 дня и забыть о тренировках. Просто не думать об этом. Вроде как совмещаешь приятное с полезным. Активный отдых, по сути говоря, самое лучшее вообще средство вот от таких выгораний, лично для меня.
Это смена рода деятельности. Но а все-таки вот, когда работал именно вот с психологом, что конкретно вот по пунктам, если так сказать? Правильная постановка мотивации, правильное восстановление. Какие там были, скажем так, лайфхаки?
В первую очередь, что нас отличает вообще от животных, человека? То, что мы можем фокусировать свое внимание на чем-то, да? То есть животное, по сути говоря, обладает наглядно-действенным движением, мышлением. Да. Наглядно-действенное мышление. То есть там обезьяна какая-нибудь увидела палку, да, она подбежала, схватила эту палку и понеслась на врагов, на своих. Еще что-нибудь. Тут же увидела банан, взяла этот банан, закинула себе в рот, съела и опять куда-нибудь убежала. Человек же, да, может представлять что-то в голове, выстраивать какой-то образ и идти к этому образу. И вот то, как ты умеешь выстроить этот образ и фокусировать свое внимание на этом, это является определяющим фактором. И на самом деле хороший психолог, по сути говоря, должен своим спортсменам объяснять, что ты находишься там, где твое внимание. Если ты находишься в прошлом и вспоминаешь о том, как у тебя было 3 года назад, когда все было супер, как тебе кажется, отсюда идут ложные установки. Ты начинаешь додумывать за то, что было тогда, потому что ты не можешь досконально вспомнить, как там на самом деле было. Ты вытесняешь плохое, и остается только хорошее. Ну, это свойство здоровой психики. А также ты можешь жить в будущем, да, представлять, например, свой крах на соревнованиях. Вот это любимое вообще дело спортсмена. Да. Представить, как будет вот завтра, да, на соревнованиях.
А я думала, что вы оптимисты, наоборот.
Слушайте,
видите
это,
себя на пьедестале.
Это только
на первом
так кажется.
Месте, да.
Ну, наверное, есть такие люди, но вообще, как бы, конечно, профессиональные спортсмены, они уже научились, мы умеем это все перебарывать дело, но все равно такие состояния вообще не редкость далеко. И бывает такое, что вот у тебя завтра старт, и ты всю ночь не спишь. У меня давно такого не было, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Но, тем не менее, такие состояния бывали. И вот задача грамотного психолога – уметь тебя перенаправить в настоящий момент. И вот это, наверное, самое главное вообще, что есть в спортивной психологии. Просто уметь переключить твое внимание как-то правильно.
И помнить, что где фокус, там и результат, собственно.
Да, так и есть.
Я напомню, что сегодня у меня в гостях чемпион Беларуси по прыжкам шестом Матвей Волков. После небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, как спортсмены справляются с серьезными травмами. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда. В гостях у меня чемпион Беларуси по прыжкам шестом Матвей Волков. Скажи, пожалуйста, по опыту твоему, по опыту у коллег, возможно, ты наблюдал, в карьере профессионального спортсмена что же имеет большее значение? Исходные данные, то есть какой-то талант, либо трудолюбие и упорство?
Я скажу так, я вот тоже как раз над этим вопросом размышлял не так давно, месяц назад, наверное, и пришел к такому выводу, что у каждого человека есть какой-то определенный потолок таланта. То есть на одном только таланте выехать невозможно. Ты доезжаешь до какого-то уровня определенно, да? То есть вот лично у меня этот уровень был на 5-50. То есть я мог так тренироваться, очень играючи. Вот это как раз был детский возраст, там 15 лет. Побил как раз мировой рекорд для 15-летних, прыгнул 5-50. Вот, и это был именно потолок моего таланта. И вот если ты с этого потолка на своем трудолюбии дальше уходишь, то тут уже играет роль чисто твоя дисциплина, чисто твой фокус на достижении результата. А если ты на своем таланте вот остановился на этом, а дальше понимаешь, что, ну, это тяжело, то, ну, грош цена твоему таланту в таком случае. Поэтому только вот совокупность, наверное, талант плюс трудолюбие дает результат какой-то. Потому что ни на одном, ни на другом выехать невозможно. Но, условно говоря, взять какого-нибудь парня, да, 150 ростом, и отправить его в сектор для прыжков в высоту. Ну, как он будет соревноваться против двухметровых амбалов, да, вот этих вот?
Это или же в баскетболе.
Или тоже. В баскетболе. Но это же просто смешно, правильно? То есть поэтому вот антропометрия в спорте, да, очень сильно решает. Так называемая евгеника. То есть ты должен стремиться, по сути говоря, к идеальному гену в своем виде спорта. То есть понимать, где тебе будет место, а где нет. Несправедливо звучит, да, в какой-то степени.
И очень сложно.
И очень сложно. Но, тем не менее, как бы это факт, на который обижаться вовсе не нужно.
Но кто может помочь спортсмену? Получается, тренер или родитель, он сам. Ну, вот когда еще, допустим, ну, не совсем ты уже маленький, но вот опять-таки подростковый какой-то период. Направить, возможно. Возможно, с исходными данными подходит другой вид спорта.
Слушайте, ну, наверное, это, опять же, совокупность. То есть один тренер, в особенности говоря, что в массе своей тренеры у нас старой такой закалки, да, то есть видит, что человек там что-то не получается, да, иди ты, значит, нового найдем. Ну, такой подход зачастую.
Инкубаторский.
Инкубаторский, немножко. Да, зачастую такое встречается. То есть индивидуальности какой-то, понимание, что каждый индивидуум, это, собственно говоря, личность, которой нужен индивидуальный подход, такого, к сожалению, пока еще в массе своей нет. И вот, когда встречается связка тренер, родитель, психолог, если таковой есть, да, хороший, все, то есть, определенно спортсмен, у которого возникают какие-то проблемы, если он обладает даже заурядными интеллектуальными способностями, да, то есть, не там ниже средних, не какими-то высокими, а просто обычными, то все с этим человеком в 90% случаев будет нормально. То есть он выберется из этого. А если вот не находится нужный вот коллектив, да, который поможет этого человека вытащить наверх, то, к сожалению, такие люди просто сгорают. В спорте, наверное, чаще люди сгорают, чем выходят наверх. То есть вот такая вот очень серьезная сегрегация спортивная происходит.
Давай немножечко тогда еще разовьем тему отношений спортсмена и тренера. Как тут вообще происходит? Тут же, ну, вряд ли правильно будет сказать, что раз спортсмен выходит на пьедестал и выходит получать медаль один, значит, он главный в этом тандеме, он важный, его фамилия всегда, скажем так, на первом месте. Все-таки, я так понимаю, это идет сотрудничество, и имя тренера не идет после имени спортсмена.
Зачастую как раз-таки наоборот, идет всегда после. То есть часто бывает как? Если у тебя что-то получается, то ты такая уникальная снежинка, ты такой крутой и хороший.
Самородок,
да. А когда у тебя что-то начинает не получаться, вот тут уже тренер накосячил. Не ты, а тренер твой виноват. Понимаете? И вот все зависит все-таки, наверное, тут вот от воспитания уже человека. То есть если тебя родители научили, да, как бы, ну, ценить то, что у тебя есть, да, и благодарить каждый день за то, что ты, в общем-то, являешься тем, кем являешься, что у тебя руки, ноги на месте, а в данном случае медали у тебя на шее висят, то, конечно, спортсмен будет сам превозносить своего тренера наверх, как бы говорить, что, в общем-то, я стою здесь как бы сбоку, да, и, по сути говоря, являюсь, ну, просто пешкой в руках своего тренера, который направляет меня в нужное русло. По сути говоря, как шахматист, который задает дебют шахматной партии, а ты уже дальше на каком-то своем опыте продолжаешь играть. И вот побеждаешь. Поэтому без грамотного дебюта, без грамотного начала, которое тебе дает тренер, не кто-то, а тренер, сам ты не можешь этого высосать из воздуха. Вот, наверное, такая вот система здесь. Тренер всему голова в данной ситуации.
То есть я так понимаю, что тренер должен, исходя из твоих каких-то данных, выстроить грамотную программу и тренировок, и восстановления, и так далее.
Конечно. Тут, опять же, еще одна проблема возникает, что у нас тренировки, да, зачастую происходят в огромных просто группах, там, 15-20 человек. Это очень тяжело найти каждому индивидуальный подход. Пытаются выстроить какую-то более или менее общую систему, которая будет подходить для всех, да? Но, условно, Петя может пробежать 4 раза по 100 метров, и ему будет нормально. А Вася, пробегая 4 раза по 100 метров, умирает на дорожке. И вот Пете и Васе нужно, очевидно, давать разную нагрузку, но этого не получается просто в силу того, что не хватает времени и внимания тренера на всех. Поэтому вот тут тоже такая вот возникает сложность, с которой я пока, честно говоря, не знаю вообще, как справляться в данной ситуации.
Ты рассказывал в социальных сетях, что в феврале прямо во время соревнований получил серьезную травму. Я знаю, что как это болезненно и трудно, стрессово может быть для обычного человека, не то, что для спортсмена, которого его это кормит, скажем так, спорт его. Расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с этим и можешь ли посоветовать что-то спортсменам, либо обычным людям, кто тоже столкнулся с таким?
Тут, опять же, очень сильно вообще влияет психосоматика на твое восстановление. Если ты постоянно думаешь о своей травме, если ты постоянно находишься вот в этом, вот в негативе, да, скажем так, то я на себе замечал, что восстановление происходит реально хуже. А если ты немножечко так подзабил, отодвинул это на второй план, при этом делаешь все для того, чтобы она восстановилась, да, как бы рекомендации врачей, тренера соблюдаешь, то все начинает восстанавливаться. А вот как только ты вот на этом зациклился, как только все твое внимание погружено туда, то, к сожалению, это происходит намного дольше. По поводу того, стрессовал я или нет, ну, конечно, я стрессовал. То есть тут без стресса, ну, не обойтись. Это еще было так, что я прыгнул 5,81, да, а олимпийский норматив 5,82. То есть мне не хватало 1 сантиметра, и тут я получаю травму. Что делать? Врачи, массажисты говорят: слушай, Матвей, ну, это как бы очень тяжело на самом деле. Сейчас тебе будет прыгать, наверное, давай заканчивай сезон. Говорю об этом отцу, он говорит: слушай, Матвей, опять же, давай не будем заканчивать сезон, потому что тебе нужно прыгнуть 5,82. Будут Олимпийские игры или нет, это уже дело десятое. Но, тем не менее, у тебя должна быть корочка, которую ты придешь, скажешь: вот, у меня есть норматив, друзья, все, я еду на Олимпиаду, ничего меня не интересует. Я так посидел, подумал, думаю, ну, правда. Вот сейчас просто сдаться, да, сказать, что, ну, у меня травма, мне больно, мне плохо. Будет, ну, просто как-то, я не знаю, не по-профессиональному. Я приложил вообще все силы, как бы, к тому, чтобы ее восстановить. Она не восстановилась до конца, то есть до сих пор немного болит, но не критически, то есть уже не так, как было. И все получилось. Получилось на чемпионате России спустя 3 недели более или менее залечить руку свою и прыгнуть олимпийский норматив 5,82. Для этого мне понадобилось 2 попытки. Я сначала прыгнул 5,60 начальную высоту с первой попытки, и затем 5,82 тоже с первой попытки. Это тоже была часть плана, то есть обычно за соревнования у тебя 6-7 попыток выходит. А тут мне нужно было делать за минимальное количество для того, чтобы не усугубить ситуацию. И вот как бы такой риск, очень серьезный на самом деле, но он оправдался, и как бы кто не рискует, тот не прыгает олимпийский норматив. Получается.
С чем я тебя и поздравляю.
Спасибо.
И на сегодня это все. В гостях у меня был чемпион Беларуси по прыжкам 6 Матвей Волков. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего дня.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.